Добро пожаловать, уважаемые друзья. 21 сентября мы отметили первый 12-й праздник в новом церковном году – Рождество Пресвятой Богородицы. Празднование рождения той, через которую пришло в наш мир спасение, рождение Девы Марии, ставшей Матерью Бога, ставшей Матерью каждого из нас. Мы поздравляем вас с праздником и предлагаем узнать, чем жила Православная Церковь последнюю неделю. Итак, сегодня в программе «Мир православия» о таком. Монастырь, честь иконы Пресвятой Богородицы, Киево-Братская, храмовый праздник в обители. Церковь, честь покровителя воинов, Одесский Александро-Невский храм. Продолжая благое дело, очередная помощь Одесской епархии нуждающимся. Исследовательница портесного пения, портрет украинского музыковеда. Наши святыни, храм в честь Рождества Богородицы на Винничине. На этой неделе чествовали чудотворную икону Пресвятой Богородицы Киево-Братская. В православном календаре три праздника, посвященных ей, каждый связан с большим чудом. 19 сентября в селе Горенко Киевской области в женском монастыре, названном в честь иконы, престольный праздник. На нем побывала наша съемочная группа. Недалеко от Киева в селе Горенко 10 лет назад построили и осветили церковь в честь чудотворного образа Божьей Матери Киево-Братская. Это была одна из наиболее почитаемых икон Киева. Она спасала от эпидемии и паводков. Прошлое столетие ее встречали залпами из пушек, а путь перед ней устилали коврами. Сейчас в Горенке положили начало новой традиции. На праздник чудотворный образ устанавливают перед входом, и каждый входит в церковь под ним, поклонившись.
После революции, то есть фактически в 1935 году, икона исчезла. И не было. И вот здесь мы сперва приходы организовали в честь этой иконы. Иконописец написал, ну вот как он представлял икону, так написал. Прошло время, и так вот оно вышло, что наш батюшка заболел, мы сделали операцию, и первый звонок был, икона наша явилась.
Киево-Братскую икону много десятилетий считали утерянной, но произошло чудо. Ее нашли в запасниках Национального художественного музея. Музейные работники помогли созданию списка с нее, осветили его прямо в помещении музея перед чудотворным образом. Сегодня этот список – святыня храма монастыря.
Наш монастырь – это, можно так сказать, какой-то некий как эксперимент. В свое время, 10 лет назад, я писал работу кандидатскую, как раз «Устав монастыря». И я не думал о том, что он и ляжет в основу вот ныне действующего нашего монастыря. Покойный митрополит Блаженнейший Владимир благословил у нас вот свой устав. И у нас, будем говорить, такой интерес был о возрождении древнерусского чина.
Сейчас в монастыре в честь иконы Божьей Матери Киево-Братская всего три монахини – игуменья, казначея и схимница. Кроме церкви, в обители есть небольшой сестринский корпус с кельями и трапезной. Устав строгий. Начало утренних служб в 2 часа ночи. Особое облачение. Именно в таком на старинных иконах изображены первые монахи Руси, рассказывает игуменья Глафира.
Сейчас мы возрождаем старые традиции Руси. То есть апостольники сейчас носят монахи не круглые, а у нас вот такой, видите, каемкой красненькой обшит. Это обозначает бороду. Как вот у монаха борода, так и вот у нас это обозначает борода. Видите? Вот. А каемочка красная – это обозначает кровь Спасителя.
А еще здесь вместе с традиционными молитвенными четками используют древнюю кожаную лестницу с молитвами, написанными собственноручно. Говорят, что такой пользовался сам святитель Василий Великий.
Когда человек имеет на руке эту лестовку, здесь практически заключается полное исповедание всей православной веры, всей догматики православия. Вот, например, два вот эти треугольника – это... С четырех их стороны. Это четыре Евангелия. Здесь даже написано Матфей, Лука, Марк, Иоанн. И получается, что да, они обрамлены в рамочку. Рамочка – это вот закон Божий. Это Новый Завет. Вот. То есть Евангелие – это не просто литература, а это закон. Рамки, в которых мы должны находиться. Далее, отталкиваясь от этого, мы из Евангелия что узнаем? Что Бог – это Троица. Три идет бочоночка таких вот. Да, и начинается наше земное странствование, земля. 12, это 12 апостолов. Потом 38, это 38 недель Богородица в чреве носила Христа. Затем 33 года он ходил, проповедовал и жил на земле. И 17 пророчеств Ветхого Завета о нем, известных, таких самых знаменитых. Затем мы умираем, небо, и нас встречает Святая Троица.
При монастыре действует воскресная школа. Тут готовят псаломщиков и регентов. Овладевают древнерусским знаменным пением, в котором вместо нот – древние знаки. Есть в монастыре в честь иконы Пресвятой Богородицы Киево-Братская еще одна красивая традиция. Рядом с обителью живет прихожанин, который держит голубей. На каждый церковный праздник он приносит белых птиц, чтобы после богослужения их торжественно выпустить в небо. Следующий сюжет об Одесской церкви, на богослужениях в которой всегда много военных. Это храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. Об Одесской святыне смотрим дальше. Улица Пироговская в Одессе. Здесь находится 411-й военный клинический госпиталь. А еще в конце 19 века на добровольное пожертвование военачальников, меценатов, прихожан на территории медучреждения был построен храм в честь Александра Невского, который окормлял православных до 1947 года, пока власть его не закрыла. Большое значение имел храм для воинов, которые лечились в госпитале. Военнослужащие шли в церковь, уходя в дальние походы или возвращаясь домой, чтобы поблагодарить Бога и поклониться святому благоверному князю Александру Невскому, которого воины всегда считали своим покровителем. После закрытия храм использовали как склад, затем как клуб. Но в конце концов храм возвратили верующим. С 2001 года начались активные реставрационные и строительные работы. И меньше чем за год здание абсолютно изменилось. Церковь сегодня украшают великолепные колокола, деревянный иконостас ручной работы, который сам по себе является настоящим произведением искусства. Первую божественную литургию отслужили в храме в феврале 2001 года, а 12 сентября 2002 года храм был освящен митрополитом Одесским Измаильским Агафангелом. Одесская епархия продолжает помогать всем, кто в этом нуждается. Недавно в координационном центре епархии получили гуманитарную помощь более 100 человек. Как и кому помогает православная церковь, далее в сюжете. Продуктовые наборы, а также финансовую помощь получили пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и переселенцы с востока Украины.
Сложились обстоятельства, что я вот перенесла много операций по онкозаболеванию. Муж сейчас лег с Альцгеймера. Вот. И поэтому и материально, и морально тяжело. И люди все благодарны, и я очень благодарна за эту помощь, хотя... Пусть она и хоть, как говорится, небольшая, но все равно это помощь. Большая помощь людям в наш теперешний тяжелый век и малые пенсии. Так что я очень благодарна.
Господи. Сегодня по благословению владыки митрополита Агафангела социальный отдел по благотворительности и социальному служению оказал помощь более 100 человек. Из них 40 человек получили и финансовую помощь. Кроме этого, сегодня мы приобрели очень необходимый ингалятор для ребенка, который болен и самостоятельно с трудом дышит. И это поможет ему его поддержать. И надеемся, что с Божьей помощью и с помощью неравнодушных людей этот ребенок станет здоровым.
Пришла в эту церковь Алексеевскую, вот я не первый раз прихожу сюда, и вот в ту церковь, вот, и отец Павел подарил мне, чтобы мне было тепленько укрываться одеялком, чтобы мне было зимой легко, тепло вышивать было, вот, благословил меня на вышивание, на все это самое, вот, поэтому я ухожу одушевленной, ухожу с огромным настроением, с огромным потенциалом.
Я получила помощь вашей епархии Одесской и очень благодарна и признательна вам за нее. В денежном изображении и в продуктах.
Я инвалид второй группы. И мое инвалидное общество Приморского района сообщило, что все инвалиды могут получить здесь помощь.
А семьи, в которых есть школьники, получили от Одесской епархии еще и канцелярские наборы.
Ехали в 2012 году, приехали на 2 недели, тут у нас уже сыночек родился. Ой, в 2014, ошибаюсь. Вот. И о помощи узнали через многодетный центр, совет многодетных. Вот. Позвонили, сказали, что помогут нам епархия канцтоварами. Ну вот мы сегодня получили, спасибо большое.
Ну вот мы пришли с 2 детками, один из третий в садике. Нам маленькому преподнесли подарок и деткам тоже передали канцтовары. Мы из Донецка. В 2014 году уехали из родного города, покинули его. И вот уже 3 с лишним года мы ищем, где обосноваться, потому что в Донецке сейчас, на данный момент, мы себя не находим, как там жить.
Мы продолжаем помогать и семьям, которые прибыли с Донбасса и которые отправляют своих детей в школу. Мы накануне 1 сентября, и сегодня вновь несколько семей получили и канцелярские товары, которые облегчат, так сказать, сбор ребенка, столь необходимый сбор ребенка в общеобразовательную школу. Все это стало возможным благодаря тому, что владыка митрополит своим добрым сердцем опекает всех тех, кто искренне нуждается в помощи.
Далее мы расскажем об амвросиевских чтениях в Милане и красоте Божьего мира глазами детей в Брюсселе. На очереди международные новости. Все храмы сирийского города Маалюля, пострадавшего от боевиков 4 года назад, будут восстановлены в ближайшее время. Такую позицию озвучили на днях городские власти. Сегодня работы ведутся на всех объектах. В монастырях Святого Сергия, Святой Феклы, а также в храме святого Илии. Напомним, Маалюля – одно из немногих мест в мире, где все еще разговаривают на арамейском языке, на котором говорил Христос. Патриарх болгарский Неофит, патриаршем соборе святого Александра Невского, совершил молебен по случаю начала нового учебного года и попросил Божьего благословения и покровительства для всех болгарских учеников и учителей. Такой молебен предстоятель Болгарской Православной Церкви традиционно проводит в середине сентября для студентов и учащихся всех учебных заведений страны. В Милане прошла 10-я международная научно-богословская конференция «Амвросиевские чтения». Организаторы конференции – приход святителя Амвросия Медиоланского в Милане, Академия Амбразиана и Итало-Украинская ассоциация «Евлогия». Тема нынешнего форума – Поместный собор Русской Православной Церкви 1917-18 годов и начало гонений на церковь. В конференции приняли участие православные священнослужители, богословы и ученые из Италии, Украины, Португалии, Испании, Швейцарии, Латвии, Грузии и других стран. В Брюсселе состоялось открытие выставки работ участников и победителей международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Организовала мероприятие Брюссельская епархия Русской Православной Церкви. На выставке было представлено более 30 картин участников и победителей конкурса «Красота Божьего мира» из разных стран. Юные посетители выставки получили в подарок каталоги детских работ, а педагоги – подарочные книги с лучшими рисунками участников и победителей конкурса. В следующие выходные мир будет отмечать праздник, который касается каждого из нас. Ведь все мы любим музыку. 1 октября – Международный день музыки. По этому случаю наша съемочная группа решила посетить известного музыковеда, заслуженного деятеля искусств Украины, Нину Александровну Герасимову-Персидскую. Подробнее в нашем сюжете.
Я вам показываю. Здесь сделана опечатка.
В этом году Нина Александровна Герасимова-Персидская празднует свой 90-летний юбилей. Профессор музыки, культуролог, музыковед, общественный деятель. Ее вклад в изучение старинной украинской музыки трудно переоценить. Более 140 авторских работ, более 65 лет педагогической деятельности в Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского.
Имя Нины Александровны – это для нас какое-то просто что-то овеянное ореолом, потому что книги, которые написала Нина Александровна, это основа того, что мы учим по и истории музыки 17 века, это то, что мы учим много в других специальных курсах, и это вот база.
Нина Александровна начала интересоваться музыкой в раннем детстве. Дома всегда стоял рояль, на котором играла ее мама. Еще маленькой девочкой она любила прятаться под роялем и слушать музыкальные потоки.
Кстати, просто такие потоки, волны звуков мощные, конечно, потому что под роялем еще как их слышно. Это все было такое замечательным каким-то. Ну, потом, как все дети, конечно, я там что-то себе штопала на рояле.
После войны Нина Александровна экстерном закончила школу и поступила в консерваторию. Там она познакомилась со старинной украинской музыкой. Вместе со своим преподавателем Анисией Яковлевной Шреер-Ткаченко начала исследовать и возрождать до тех пор неизвестное широкой публике партесное пение. Этот вид церковного хорового пения занял в профессиональной жизни музыковеда Нины Александровны Герасимовой-Персидской определяющее место.
Мы должны признать, что значение вот в православной церкви очень большое в том, что была начата вот это вот этот процесс музыки, во-первых, такой, который можно записать, который представляет собой документ, так сказать. Это то, что можно оставить, и другой это будет петь, и третий будет петь, и даже через 100 лет будет петь.
На лекциях Нина Александровна рассказывает студентам, как зарождалось многоголосное церковное пение, как оно влияло на светскую украинскую музыку. А после лекции профессор охотно посещает концерты своих студентов. За более чем 65 лет педагогической деятельности Нина Александровна заметила, что вместе с музыкой меняются и ее студенты.
Они стали более самостоятельными, они способны вот настолько увлекаться этим, чтобы самостоятельно создавать какие-то концерты, какие-то прослушивания. То есть они лично это делают, они без всякой поддержки, без каких бы то ни было материальных, но они стараются вот создать нечто, чтобы принести дальше и дать публике.
Это тоже отмечают все ученики Нины Александровны, что после общения с учителем, во-первых, хочется летать. Ты вдруг поднимаешься куда-то, ты начинаешь видеть мир по-другому, и тебе хочется что-то делать. Ты хочешь дальше работать, ты хочешь дальше идти, ты хочешь любить и музыку, и свою профессию, и, конечно, очень любить мир. И вот это вот любви ко всему, этому вот самому, наверное, главному, что учит Нина Александровна.
Возможность исследовать музыку, наблюдать за ее развитием – вот что в профессии музыковеда Нина Александровна ценит больше всего. Она не стремилась стать композитором и создавать новую музыку. Ее главным призванием стало найти, сохранить и передать будущим поколениям выдающееся культурное музыкальное наследие наших предков. Более полувека Нина Александровна воплощает свое призвание, чтобы музыка могла воплощать свое.
Сближение людей между собой. И музыка этому содействует. Это больше теплота друг к другу, больше любовь друг к другу и к своим ближним. И музыка это отражает.
В 17 веке жил на Подоле молдавский господарь Георгий Дука. Свою резиденцию правитель решил устроить в подольском городке Печера. Но недолго довелось прожить вельможе на новом месте, всего лишь 3 года. В 1683 году он попал в плен к полякам. Быть может, о бывшем хозяине вовсе забыли бы. Но благодаря местному храму память о нем сохранилась. ведь для фундамента церкви в честь Рождества Богородицы использовали камень с полуразрушенного дворца. Итак, история храма в селе Печера Винницкой области. Построен храм в селе Печера в 1764 году. Освятили его в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Архитектурно церковь выполнена в традиционном для Украины стиле церковного деревянного зодчества времен казачества. Трисрубное храмовое сооружение с отдельно поставленной колокольней было типичным для правобережной Украины. Инициировала строительство храма местная казацкая община. И по сей день на территории храма сохранились погребения с традиционными казацкими крестами. 2,5 сотни лет в храм Рождества Богородицы ходят для молитвы верующие. Лишь на несколько лет здесь однажды прекратилась служба. Небольшой период времени. Это советское время, когда храм был закрыт, из него сделали амбар для хранения зерна, зернохранилище. Это рассказывали люди, которые были свидетелями тех событий в советские времена. Слава Богу, храм остался неповрежденным. Но, к величайшему сожалению, иная участь ожидала колокольню. Она была полуразрушена. Сложно понять, зачем нужно было сносить половину колокольни, ведь сооружение после этого стало совершенно непригодным для эксплуатации. В таком виде она простояла несколько десятилетий, скорее напоминая собой сторожевую башню. Восстановлением колокольни община верующих смогла заняться только в 2003 году. Печерский храм Рождества Божьей Матери – единственный деревянный памятник времен казачьины, украшающий берега Южного Буга. Сегодня церкви такого стиля в Украине практически не строятся. Трисрубное деревянное сооружение – это привилегия казацкой старины. Когда-то подобные храмы стояли почти в каждом украинском селе. Сейчас их единицы. Всего несколько лет Печера была региональной столицей, но этот период дал толчок поселку для его дальнейшего культурного, духовного и экономического развития. Здесь и поныне сохранился парк, заложенный еще в 1682 году. Парк украшают липовые аллеи, каменные глыбы и искусственные гроты. В конце 19 века зеленый уголок Печеры расширили тогдашние хозяева поселка – Константин и Янина Потоцкие. По их заказу киевский архитектор Владислав Городецкий возвел в парке фамильную усыпальницу Потоцких. Еще в период сурового средневековья при нападении врагов подоляне скрывались здесь от незваных гостей. Горные коридоры и дали название соседнему поселку. Почему название села Печера? Потому что здесь, на этой местности, где мы стоим, чуть ближе к реке Буг, есть пещеры, где скрывались люди от нападения врагов. И эти пещеры проходят под всем селом. Село Печера стоит на почти сплошном каменном плато. Камнем здесь укрыто и дно Южного Буга. Проходя сквозь толщу украинского крестовического щита, эта река образовала на своем пути целый ряд каньонов и порогов. Вместе со старинными замками, дворцами, храмами и монастырями, сохранившимися поныне вдоль берегов реки, каньоны и пороги Южного Буга делают Подольский край особенно привлекательным уголком на карте современной Украины. Это все на сегодня. Осталось лишь напомнить, какие церковные праздники мы будем отмечать на следующей седмице. В понедельник, 25 сентября, чтим чудотворный образ Божьей Матери Боянской. 26 сентября – День памяти грузинской святой великомученицы Кетеван, царицы Кахетинской. В среду, 27 сентября, 210-й праздник в честь воздвижения Креста Господня. 28 сентября – праздник в честь святого 4 века великомученика Никиты. 29 сентября – День памяти преподобного Кукши Одесского. На следующий день чтим мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать их Софью. 1 октября – праздник в честь преподобного Ионы Киевского. Это все новости на сегодня. До встречи через неделю. Храни вас Господь!